Предлагаем вашему вниманию семинар Александра Болотникова. Тема первая. Разумеешь ли, что читаешь?
Я рад видеть очень многие знакомые лица. Это уже не первый мой визит с серией лекций в Портленд, но это первый такой визит в Ванкувер. Сегодняшняя тема наших лекций, она заглавлена «Во что веруешь ты?». Вы знаете, Бог побуждает нас исследовать себя, к самоисследованию. И это нормально. Верно ли то, чему мы были научены? Самоисследование – это всегда источник прогресса. Искреннее самоисследование. Самоисследование с молитвой, с Господом. Самоисследование, которое мы делаем на основании откровения, который дал нам Всевышний. И в течение этой недели на наших лекциях мы не будем обращаться к каким-то, может быть, интересным, таинственным пророчествам. Если вы, кто был на предыдущих лекциях в прошлом году, мы исследовали. Но я решил исследовать в течение этих 5 вечеров те вещи, те истины, которые кажутся настолько понятными и известными, что мы зачастую уже просто не обращаем на них внимания, и они живут в нас автоматически. Мы привыкли к ним, как к домашним тапочкам. Но вы знаете, Бог не желает, чтобы наши отношения с Ним были на уровне привычки. Знаете, много лет назад, я еще был тогда в школе средней, была такая передача в Советском Союзе. Ее вел поэт-пародист Александр Иванов. «Вечер юмора» называлась. Видели такое? И там, на этой передаче, была такая рубрика, разыгрывался приз, показывалась фотография и предлагалось народу узнать, предложить вариант, что бы это значило. И мне запомнилась одна фотография. Пара, мужчина и женщина, идут по парку или по набережной, я уже не помню. Рука к руке, вот так, локоть к локтю. Ну, обычно пары идут под ручку, а тут локоть к локтю. И вот так на уровне руки, вот здесь они друг с другом связаны шарфом. Много предлагали вариантов, и победил один. Любовь прошла, осталась только привязанность. Бог не желает, чтобы наша любовь к Нему прошла и превратилась в формальную привязанность. Бог желает, чтобы мы глубже и глубже проникали в познание Его через Божье откровение. И поэтому сегодняшняя тема, Ее слова взяты из истории, записанной в книге «Деяния апостолов», когда Филипп, встретив эфиопского вельможу, читающего свиток книги пророка Исаии, задает вопрос: «Разумеешь ли, что читаешь?» Но я хочу подойти к этой проблеме сегодня с другой стороны. Эфиопский вельможа читал слова пророка Исаии. И пророк Исаия, его книга, не является самой легкой Библией. Я хочу обратить острие этого вопроса сегодня к тем книгам, к тем стихам из Библии, содержание которых мы вроде бы очень хорошо знаем и много раз читаем. Но разумеем ли мы? Я специально употребил старорусское слово «разумеешь», потому что одно дело, мы можем понимать каждое слово, с другой стороны, понимаем ли мы суть вопроса. Что рисуется в нашем разуме, когда мы читаем Священное Писание? Что я имею в виду? Дело в том, что наш разум, мы люди зрительные. Мы люди зрительные, мы не можем просто читать по буквам. Если мы прочитали «мэ-а», «мэ-а», что у нас образуется? Образ нашей мамы. И у каждого из нас своя мама, которую мы помним и любим. Однажды ко мне подошла одна женщина, в Москве это было, и сказала: «Когда я думаю об Иисусе, я закрываю глаза, и я вижу этого высокого, стройного, русоволосого человека, широкоплечего, с добрым лицом, и волосы его до плеча». Знаете, это было в Москве, а где-то лет 5 назад, когда я совершал служение в Нью-Йорке, у меня была церковь, община, и много было в этой общине из Карибских островов. Когда я им рассказал историю о русоволосом, голубоглазом Иисусе, в зале раздался гомерический хохот. Как мы представляем сегодня себе Иисуса? На кого он похож? На рублевского Спаса? Или вот на такую традиционную православную иконопись? Или католический образ? Или вот такой, известный в протестантизме? А может быть, он выглядел вот так, как люди с Востока? Или, может быть, даже как-то так, как пытаются изобразить на плащанице? Где из этих образов, из этих ликов является, находится истинный лик Иисуса? Знаете, я специально задаю этот вопрос. Что мы представляем? Как мы хотим лучше? Ведь цель любого верующего христианина – это сблизиться с Иисусом, познать Его. Ну, хочу успокоить тех, кого, может быть, взволновали эти разнообразные лики о том, что говорит пророк Исаия о том, какого вида Иисус. Посмотрите, это Исаия, 51 глава. «Нет в нем ни вида, ни величия». Да, не надо представлять, 53 глава, первый текст, не надо представлять образ русоволосого, голубоглазого красавца, потому что Библия говорит, нет в нем ни вида, ни величия. И более того, мы видели, или в оригинале даже написано, мы всматривались в него, и не было в нем вида, который привлекал нас к нему. То есть Иисус не был зрительно привлекательным, согласно пророчеству. Что же должно привлекать нас к нему? Естественно, то, что находится глубже, нежели одежка и внешний вид. Естественно, характер. И вот здесь я хочу сегодня задать вопрос. Желаем ли мы познать Иисуса таким, каким Он на самом деле есть? Или мы удовлетворяемся тем образом, который нам нарисован в популярной культуре, в традиционной религии, в нашем воспитании, в наших культурных или национальных представлениях? Что мы сегодня выберем? И с этого я бы хотел, чтобы мы начали исследование нашей с вами веры. Самой первоосновы. О чем идет речь? Знаете, однажды я подготовил несколько передач в России, в Нижнем Новгороде, и шла передача, и люди имели возможность позвонить в прямой эфир. И позвонил мужчина, и взволнованным голосом обратился ко мне. «Пожалуйста, помогите. Вы специалист. Только вы можете мне помочь». В чем же дело? «У нас с женой до развода доходит». В чем же дело? «Мы ссоримся уже которую неделю». Она сказала, что Иисус Христос еврей. Мне пришлось посочувствовать. Но, к сожалению, мы становимся очень часто жертвами традиционных представлений и культуры. И очень часто этот образ Иисуса не вписывается в традиционные каноны, которые сложились в нашей культуре на протяжении столетий. Вот посмотрите, эта картина многим из вас известна. Мы будем говорить много о зрительных образах. Вы знаете, что это за картина? Это в Третьяковке самая такая, одна из самых ценных экспонатов. Это классика, которую Русская Православная Церковь очень сильно поддерживает. Явление Христа народу. Но насколько реальна эта картина, отображает то, что на самом деле было. Посмотрите на эти изображения голых людей. Возможно ли такое на Ближнем Востоке? Вот так вот купаться и вот в таком виде сидеть после совершения омовения, очищения перед Богом и лицезреть то, как подходит Иисус. Знаете, вот эти вот ложные образы, они приходят к нам через искусство. Есть альтернатива Иванову, есть другой русский художник. Здесь очень плохо нам на слайде видно, на проекторе. Но имя этого художника Василий Поленов. Может быть, вам известно, это картина. Это «Христос и грешница». Я постараюсь еще раз показать вам некоторые элементы. Посмотрите на этого Иисуса. Обратите внимание, вдалеке какие-то черные такие одежды. И посмотрите вот на вот это изображение Иисуса. И сейчас вы увидите, где они находятся. А чем интересна жизнь Василия Поленова? Его православная церковь, лучше видно, да? Его православная церковь, в общем-то, окрестила еретиком. А что он сделал? В отличие от Иванова, который учился у лучших специалистов итальянской живописи, и его картина отражает вот это греко-римское эллинистическое влияние, Поленов совершил довольно длительный путь через всю Османскую империю. Он направился в тогдашнюю Палестину для того, чтобы собственными глазами увидеть, пусть оно 1800 лет спустя, но как оно могло выглядеть? И вот он рисует эту картину. Он рисует Иисуса, одетого в одежды еврейские, а не римские. Он рисует рядом с ним сидящих евреев на основании тех лиц, религиозных евреев, которые жили в Иерусалиме. И он рисует эту картину, так как мы знаем, что эту женщину привели куда вы, к Иисусу? В храм. И он рисует, вот видите, посмотрите эти ступеньки. Эти ступеньки до сих пор сегодня есть. С южной стороны эти ступеньки вели когда-то на галерею, где находился двор язычников. Разумеем ли мы, что читаем? Что рисуется в нашем разуме, когда мы читаем эти строки? Как отзываются эти слова? И что мы воспринимаем? Вы знаете, вот еще, посмотрите еще на фрагмент картины. Вы видите этот? Эти лица, посмотрите на них внимательно. Я еще раз, вот посмотрите, как здесь люди одеты. И посмотрите, я еще раз показываю вам Иванова. Посмотрите разницу, вы видите эту разницу? Насколько важно нам представлять тот контекст, в котором написано Самая главная, самая центральная книга, книги для каждого христианина – Евангелие. Давайте посмотрим еще. Это уже образец западного изобразительного искусства. Перед вами картина Боттичелли. Как вы думаете, что на этой картине изображено? Это мудрецы или волхвы приносят Иисусу дары. Как вы вот в центре видите Иисус, Иосиф, Мария, Иисус, но это волхвы. Но вы посмотрите на этот пейзаж. Как вы думаете, этот пейзаж похож на то, что было в Вифлееме? Посмотрите внимательно на эту беседку. Что это за беседка? Это римская ротонда старая. Это венецианский пейзаж. Если вы хотите увидеть Вифлеем, то вот как выглядит Вифлеем. Если вы хотите понять, что такое ясли, то вам меньше всего нужно смотреть на вот эти вот рождественские статуйки, которые сегодня являются очень популярными. На протяжении сотен лет они были популярными детскими игрушками. И что мы рассказываем сегодня нашим детям о тех яслях, в которых родился Иисус? Мы им показываем лошадку, коровку, да? Но давайте посмотрим на реальные ясли. Давайте посмотрим, что реально происходило в городе, который называется Бейт-Лехем. Дом хлеба, в котором и родился тот, который назвал себя «Я есмь хлеб жизни». Вы видите, как все не случайно складывается, когда мы начинаем вникать не в какие-то рисованные образы, а мы обращаемся истинным историческим корням. Посмотрите на эти ясли. Вот как выглядели эти ясли. Это не был сарай или скотный двор, пристроенный к дому. Это не было пристройка, куда выгнали Марию с Иосифом, чтобы Мария там рожала, потому что в комнате не было места. Это перед вами что вы видите? Пещера. Вы себе так представляли? Смотрите, что внутри этой пещеры. Для чего она нужна? Я вам только что показывал Вифлеем. Если бы вы стояли вот здесь, где, откуда я снимаю, то вы бы слышали со всех сторон вот этих полей, это пастушечьи поля, вы бы слышали раздающееся со всех сторон громкое блеяние овец и коз. Вифлеем находится всего в каких-то 15 километрах от Иерусалима. Это одно из самых лучших пастбищ, куда приходили выпасать овец. Но это были особые овцы. Это были овцы, которые рождали ягнят, которых приносили утром и вечером во всесожжение в храме. Вот здесь, в этой пещере, заводили овец, готовых рожать ягнят. Вы понимаете, что истинный Агнец Божий родился, не мог родиться нигде, ни в каком другом месте, кроме как вот такой пещере, где овцы рождали агнцев. Только там должен был по провидению Божью, в назидание всем понимающим это, родиться тот, который должен был взять, которому надлежало было взять на себя грех всего мира. Кто были эти пастухи, пасшие овец? Это были левиты. Левитам в задачу входило обслуживать храм. Один левитский клан убирал, другой левитский клан занимался присмотром за предметами храма, а третий левитский клан занимался подготовкой жертвенных животных. Вот почему ангелы Божьи сразу по рождении Иисуса возвестили левитам о том, что скоро их работа придет к своему логическому завершению. Вот что в реальности происходило в Вифлееме. Вы знаете, это очень интересно, но на этой лекции практически я хочу, чтобы мы исследовали несколько эпизодов из жизни Иисуса, так, как их описывает евангелист Лука. Почему интересно? Потому что Лука – это единственный писатель Библии не еврей. Единственный. Больше нет. Ни одного автора Библии ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете, который был бы не евреем. И очень часто может создаться впечатление, и действительно это так. Лука, в отличие, например, от Матфея, который в своем Евангелии дебатирует постоянно с фарисеями, Евангелие от Луки воспринимается всегда как Евангелие, которое написано для неевреев. Поэтому, например, сразу же, когда начали снимать вот несколько фильмов по Иисусу, все они идут по Евангелию от Луки. Но удивительно, что из всех евангелистов Лука единственный, который постоянно подчеркивает больше всех еврейство Иисуса. Посмотрите, как он описывает его детство. Кстати говоря, тоже эпизод из Евангелия от Луки. И тоже видите, как вы думаете, что это изображено? Это тоже Боттичелли. Да. Ну, посмотрите на эту Марию, посмотрите на этот пейзаж. Посмотрите, во что она одета, какие богатые одежды. Ну, опять же, насколько важно нам понять, что же, собственно, происходит. И опять только у Луки это становится понятно. Этот ангел говорит следующие известные всем слова. «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Как просто, как банально. Иисус Христос, ну, имя и фамилия, понимаете, да? Так мы привыкли. В Америке даже это используется для ругательства. как-то однажды на бампере я прочитал такие слова. Иисус – это Господь, а не ругательное слово. Но что стоит за этим именем? Что значит, мы читаем в другом Евангелии, и назвала ему имя Иисус, ибо ему надлежало спасти мир. Какая связь между именем Иисуса и спасением мира? Пока мы не вклинимся, не вкопаемся в происхождение слова Иисус Христос, для нас это будет оставаться исключительно паспортными данными. Первая и вторая глава, графа. Но на самом деле есть что-то большее. Слово Иисус на иврите Иешуа означает спаситель или спасение. Слово Христос – это греческое слово, которое на иврите, которое переводит еврейское слово «машиах», часто произносимое в европейской русской транскрипции как «мессия», что означает «помазанный». Помазывали, согласно закону Моисеева, кого? Царей и первосвященников. То есть перед вами не просто имя и фамилия. Перед вами стоит конкретная личность с очень конкретными функциями. И никакого другого имени у Спасителя мира быть просто не могло. Самое интересное, что евангелист Лука единственный, который показывает нам эпизоды из детства и отрочества Иисуса. И показывает он их нам с весьма интересной точки зрения. Посмотрите, например, что стоят такие слова. Это идет разговор о том, что сделала мама Иешуа, которую на иврите зовут Мирьям. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя, как вы уже знаете по-еврейски, Иешуа, нареченное ангелом прежде зачатия в его чреве, а когда исполнились дни очищения их, по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить его перед Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвященный Господу, и чтобы принести жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы и 2 птенцов голубинных. Что мы видим с вами, друзья? Мы видим с вами, что самая уважаемая в христианстве женщина тщательнейшим образом после рождения не кого-нибудь, а Бога, соблюдает закон Моисеев. Не я написал и не я сказал. Если у вас к этому проблемы, Луку спрашивайте. Он написал, грек написал о том, что Мария закон Моисеев соблюдал. Ну, кто-то может сказать, ну, конечно, как же по-другому в этом обществе? Задумайтесь, через что прошли Иисус и Мария? Опять же, для того, чтобы задуматься на эту тему, нам нужно знать некоторые особенности закона, записанного в книге Второзакония. Дело в том, что в книге Второзакония, 22 главе, написано очень строгие слова. что если девица, обрученная мужу, ляжет не с тем, с кем потребно, знаете, что им будет за это? Камнями. Теперь представьте себе, что думает Иосиф, по христианской традиции немолодой человек, обнаруживший, что его невеста имеет в чреве. Что можно подумать? Я старый человек, уже вдовец, а у нее, наверное, есть парень. Она выходит за меня по принуждению, а у нее есть парень. Что делает Иосиф, как хороший человек, добрый, порядочный, чтобы не побили камнями Марию? Он пытается расторгнуть помолвку. Так? В этом случае тогда есть, вступает в силу другой закон второзакония. Согласно этому закону, теперь, если девица не обручена, то молодой человек, легший с ней, обязан жениться, уплатив штраф, и не имеет права разводиться. Но вы знаете, что сказал ангел Иосифу на эту идею? И что получается? Иосиф берет Марию беременно. А что люди думают? А люди думают, что это он, уже зрелый мужчина, нервы не выдержали. Вы понимаете? Но ради Бога они уже через такое прошли. Так вы понимаете, если Бог желает вытащить Богородицу из этой страшной, ужасной, враждебной, кошмарной, ретроградской иудейской среды, то чего же тогда она идет по закону Моисееву и все приносит? Лука подчеркивает это. Он подчеркивает это для неевреев, чтобы люди задумались, куда корни идут. Чтобы люди понимали, чтобы мы сегодня понимали, если мы хотим подражать характеру Иисуса, если мы хотим сблизиться с Иисусом, то нам нужно знать и понимать, кто Он на самом деле есть. Знаете, не понимая того факта, что Иисус говорит как еврей и живет как еврей, мы многие вещи не в состоянии правильно понять. Посмотрите эту историю, которая сразу же следует после того, как Иисус завершает Нагорную проповедь. Вы знаете эти тексты очень хорошо. Я говорил, что мы сегодня и на этой неделе исследуем то, что мы очень хорошо знаем. Речь идет о том, что ученик, один из учеников Иисуса, говорит: «Господи, позволь мне прежде похоронить отца моего». А что Иисус говорит? «Не вздумай этого делать. Иди за мной и предоставь мертвым погребать мертвецов». Какой ужас! Неужели Иисус запрещает хоронить своим ученикам, запрещает своим ученикам хоронить родителей? Многие из нас не понимают этого до тех пор, пока не задумаются и не поймут, что это типичное еврейское выражение. Отец этого ученика еще жив и здравствует. Иисус не выволакивает своего ученика с похорон отца. Выражение «позволь мне прежде пойти похоронить отца» означает: «Я за тобой пойду после того, как отец мой умрет, чтобы у меня конфликтов не было». Мы сейчас так говорим. Я не буду продавать эту квартиру. Позволь мне похоронить мою мать, потому что она в этой квартире выросла. Если я сейчас ее перевезу куда-то на другое место, ей будет очень плохо. Понимаете, важно понимать эти моменты, иначе у нас нету точки отсчета. У нас нету понимания. И из этого мы можем понимать многие вещи с точностью, да наоборот. Еще один важный пример подчеркивает Лука. Каждый год родители Иисуса ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Эту историю мы очень хорошо знаем. Эта история дальше развивается, и мы знаем, что 12 лет на празднике Пасхи в Иерусалиме родители его потеряли. И потом, найдя, где они его нашли, и вот здесь очень важно. Давайте откроем этот текст. Там очень важные есть слова, и задумываемся ли мы над содержанием этих слов, и что мы представляем, здесь как раз у нас есть возможность на картинке проиллюстрировать, что у нас рисуется. В второй главе Евангелия от Луки у нас, у нас записано следующие слова, 46-й текст. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Давайте мы вам покажем храм и зададим вопрос. Вот у нас храм. Может быть, кто-то первый видит это, но храм довольно сложное сооружение. Это иродовый храм. И само святилище находится вот здесь. Собственно, храм вот он. Видите, вот жертвенник, вот святое, ну и там дальше в глубине святое святых. Вот он находится в храме, посреди учителей написано. Где он находится посреди учителей? Возле жертвенника? Или, может быть, во святом святых? Где он может находиться? Давайте представим себе. И заметьте, написано посреди учителей, а не священников. Что это были за учителя? Это были учителя Слова Божьего. Скажу вам больше. Это были фарисеи. И фарисей, это слово на иврите означает истолкователь закона. И что делает Иисус? Он находится где-то здесь. Вот в этих галереях находились комнаты, где собирались люди и под руководством учителей закона изучали Слово Божье. Хорошо они делали? Посмотрите, что Иисус делал. Он спорил с ними. Он слушал их. Еще и вопросы задавал. А когда родители ему начали за это вычитывать, давайте посмотрим, что ответил Иисус. И вот здесь важно, как синодальный здесь переводит, смотрите, он сказал им, зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? А где он был? Мы уже говорили с вами. Он не был вот здесь в храме. А что тогда принадлежит отцу моему? Где он был? Что принадлежит? Изучение Слова Божьего. Вот она суть проблемы. Вот, что бы мы хотели сегодня на наших лекциях, чтобы мы исследовали то, во что мы верим, по примеру Иисуса. Иисус учит нас о том, что нам надлежит быть там, в том, что принадлежит нашему Отцу. Нам надлежит быть за изучением Слова Божьего. Вот почему Иисус говорит однозначно: исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Знаете, я специально подобрал картинку, потому что мы очень часто исследуем Писание весьма селективно, избирательно. Нам трудно читать эти повествования, эти законы Моисея. Нам непонятны эти истории о царях. И что мы делаем? Мы начинаем читать Евангелие. Они нам кажутся понятны. Но в Евангелии Иисус отправляет нас совершенно в другое место. Он отправляет нас туда, куда мы не хотим. Но Он говорит: исследуйте, изучайте. Многие вопросы могут быть тяжелы для понимания. Требуется не один день прочитать бегло, требуются годы. Но Иисус говорит: если мы хотим следовать за Иисусом, если мы хотим узнать, кто Иисус есть, не являются ли эти слова авторитетом для Него, для нас с вами? Иисус конкретно говорит о том, что такое Писание. Он дает определение, посмотрите. Говоря с учениками своими по дороге в Емаус, Он дает нам очень конкретное определение, что есть Слово Божье в то время. Вот о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему записанному обо мне. Где? В законе Моисеевом, в пророках и псалмах. На русском и на греческом языке Иисус фактически расшифровал аббревиатуру, как называется Слово Божье. Кстати, заметьте, нигде в Библии не употребляется ни слово Новый Завет, ни слово Ветхий Завет. А вот это как Иисус называет то, что мы очень часто называем Ветхим Заветом. Кстати, не пропустите следующую лекцию, на которой мы поднимем буквально вопрос о том, насколько ветх Ветхий Завет. Но посмотрите, как Иисус называет эти книги. Он называет их определением, которое сегодня используется евреями и использовалось на протяжении тысяч лет. Еврейская аббревиатура Танах обозначает трехчастный канон Священного Писания, состоящий из Торы, что переводится как «закон и учение», Невиим – пророки, и Кетувим – Писание. В завершении нашей лекции с вами я хочу, чтобы показать вам еще одну картинку. Но эта картинка непростая. Это картинка самого древнего символа, который использовался в христианской церкви. Как вы думаете, что является символом христианства? Кто-то говорит крест, но скажу вам, крест начал использоваться только в V веке, после того, как императрица Елена, мать Константина, извините, в IV веке, Елена, мать Константина, нашла в Иерусалиме крест, на котором распят Христос якобы, и ощепки от этого креста продавались еще на протяжении 18 веков. Вот. Ну, все говорят рыба, кстати говоря, не знаю, знаете ли почему. Но я вам сейчас покажу, что ни крест и ни рыба. 15 лет назад, недалеко от стен Иерусалима, была раскопана очень старая, древняя христианская церковь, датируемая вторым веком нашей эры. И там, в одной из пещер под этой церковью, был найден вот такой интересный символ. Я вам сейчас разъясню. Я вижу, что у вас недоумение. Посмотрите внимательно. Вот эта рыба, вот она, видите, идет рыба. А вот это что? Это минора, это храмовый семисвечник. И вы видите, в виде чего, что, как оно, почему семисвечник идет низом? Это корень. Это корень, из которого протекает рыба, вырастает рыба. Вопрос, что такое рыба? Это аббревиатура имени, греческая аббревиатура титулов Иисуса. Никакого отношения к рыбакам и апостолам не имеет. По-гречески рыба – это ихтиус, что каждая буква этого слова означает Иисус, Христос, Теус, Бог, Уйос, Сын, Сатера. То есть вы видите, как христиане представляли себе, как выглядит план спасения и где корень, и откуда проистекает Господь. Не откуда-то из никуда, не откуда-то из далеких каких-то непонятных миров, а вот отсюда, с этого корня, о котором апостол Павел в послании к римлянам написал: «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. И если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень держит тебя». Желаете ли вы переступить через культурные, религиозные, национальные, какие угодно барьеры для того, чтобы познать того Иисуса, каким он на самом деле был? Я хочу, чтобы сегодня мы задумались над этим вопросом. Если мы действительно говорим, что мы христиане и хотим уподобиться, следовать, подражать нашему Господу, то готовы ли мы выполнить те слова, которые говорим, и пройти этот путь до конца, исследовав Писание, исследовав себя, исследовав нашу веру? Я об этом хочу, чтобы мы сегодня молились. Помолимся. Всемогущий Творец, мы хотим познать того, кого Ты послал в этот мир для того, чтобы спасти нас. Мы хотим приобщиться к этому корню. Мы хотим понять, почему. Для многих из нас, возможно, это шокирует. Почему так? Почему вдруг мы должны идти к какому-то чуждому, непонятному, враждебному народу, культуре? Но, Господи, мы понимаем, что Ты вырос в этом народе. еврейская мать воспитала тебя. Мы хотим понять, почему. Помоги нам это сделать. Открой перед нами истины Твоего Слова. Во имя Сына Твоего мы просим и молим. Аминь.